8 уровней удовольствия. Нейросоматическая эстетика. Красота естественна, искусство искусственно. Существуют 8 уровней удовольствия. 4 личиночных контура обеспечивают вознаграждающие сигналы, убеждающие в том, что выживательным связям с островными реальностями ничего не угрожает. 4 постличиночных наслаждения происходят из прямого осознания сигналов натуральной энергии, биологического оборудования, освобожденного от личиночного импринта и гармонически обрабатывающего природные энергии. В этой книге представлена нейрологическая дзенская эстетика, определяющая красоту как естественное, а естественное как красоту. Здесь мы вновь возвращаемся к разделению между импринтированно приобретенным и субъективно встроенным вознаграждением. Первые 4 контура ограничивают сознание, сосредоточивая его на том, что связано с физическим, эмоциональным, ментальным и социальным вознаграждением. Личиночное тело зависит от импринтов и натренировано выполнять целенаправленные игровые роботические последовательности в ньютоновском пространстве. Миллиарды сигналов в минуту, поступающие в нервную систему от тела и его сенсорных рецепторов, сортируются на уровне рефлексов ствола головного мозга. Выживательная тактика очевидна. Тело – это полиорганический биовыживательный инструмент, состоящий из триллионов клеток. Если 4-контурный индивидуум начнет воспринимать мириады симфонических волн полиморфной системы сигналов, идущих от органов чувств, он не сможет выполнять необходимые личиночные действия, связанные с выживанием. Мозг, конечно же, знает в точности все подробности анатомии и физиологии тела и отслеживает миллионы сигналов в секунду, однако личиночное роботическое сознание жестко запрограммировано на рефлексивную реакцию и не в состоянии расшифровывать или сознательно контролировать свое собственное оборудование. Каждый из 4 личиночных контуров имеет собственные импринтированные сигналы вознаграждения боли, которые ограничены и стереотипны, пищевые предпочтения, эмоциональные сигналы, символьные рефлексы общения, сексуально-общественные блага. Когда сознание обнаруживает, что тело – это полиморфная лаборатория дзенского наслаждения, рассчитанная на плавание в невесомости с триллионами весело совокупляющихся каждую секунду клеток, импринтированные вознаграждения начинают казаться бледными, статичными и второсортными. Активизация природного сознания тела является огромным по значению эволюционным шагом. Своеобразное воскрешение тела – открытие глубоко философское и в то же время духовное, так как происходит в контексте антисоциального поведения, запрещенного одомашенному примату. Мы называем это проявление 5-го контура проломом гедонической бреши, когда начальные 4 контура отключаются, сознание обнаруживает, что природа прекрасна и что не существует социального или какого-либо иного земного вознаграждения, которое могло бы сравниться с сознанием тела. Мы назвали дзенское переживание 5-го соматического контура блаженством. Существование 5-го контура и переживание природного блаженства всегда были запретными темами в личиночном обществе, так как оно инстинктивно понимало, что если человек обнаружит источник наслаждения и откровения в своем собственном теле, у него сразу же пропадет стремление к земным социальным вознаграждениям. Таким образом, на генетическом уровне в нас заложено предрасположение избегать социальных импринтов. И не случайно в истории человечества религию эстетизма и блаженства исповедовали в основном богачи и аристократы, то есть те, кто находился над обществом. Переход от четвертого контура к пятому затруднен, так как считается антисоциальным. В 60-е годы американские президенты Джонсон и Никсон ясно осознали, что гедонизм представляет угрозу для общества одомашенных приматов. В то время как молодые люди теряли интерес к сражениям на далеких берегах, в президентских докладах Конгрессу звучали зловещие сравнения с упадком Римской империи. В соответствии с ошибочными выводами, именно гедонизм привел к разложению империи. Если бы декаденство подавили, империя продолжала бы развиваться. Этот статичный морализм Джонсона-Никсона не учитывает эволюционно-циклическую природу истории. Подобно тому, как на смену бутону появляется цветок, добродетельная республика, стадия 11, превращается в централизованную империю, стадия 12, а империя расцветает в соматический гедонизм, стадия 13. Социализм запретил рок-н-ролл именно с целью замедлить этот процесс. В прошлом гедонизм неизменно приводил к гибели империи. Таким образом, гедонизм всегда рассматривался личиночными историками не в качестве эволюционно-прогрессивного фактора, а только в качестве социальной угрозы. Только когда человек научился по желанию подключать соматическую нервную систему к личиночным импринтам и отключать ее, будет сделан первый шаг прочь от роботизма. Пятый мозг начинает непосредственно воспринимать первый язык природы, метакультурную биохимию тела. Когда индивидуум приобретает контроль над нейросоматическим функционированием, начинает управлять телесными наслаждениями, он предпринимает первый шаг по направлению к контролю за нервной системой. Начиная с нейрологических 60-х, потребительская чувственность и интерес к телу возрастают с каждым годом. Массаж, сенсорное пробуждение, йога, боевые искусства, диета, правильное питание, эротические представления. Новая гедоника – проявление первоначал дзенского сознания контура 5. Все это открывает новые горизонты природного и эстетического удовлетворения. Суть этого откровения заключается в следующем. Я могу научиться контролировать внутреннюю соматическую функцию, выбирать и настраивать поступающие стимулы не на основе безопасности власти, успехов или социальных обязанностей, а с позиции эстетики и психосоматической мудрости – чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы избежать земных привязанностей. Инициирующим фактором этой мутации пятого контура было, конечно же, открытие нейросоматических наркотиков. В 1960-е годы люди в технологических обществах обнаружили, что нейросоматические химические вещества вызывают кайф и позволяют бежать от повседневных островков реальности. Момент этого открытия представляет собой этический взрыв. Пробуждение тела в любой социально-этической системе считалось аморальным и в то же время красноречиво восхвалялось теми эстетами, которым удалось получить доступ к этой соматической системе. Однако проблема нейросоматического блаженства заключается в том, что оно является постличиночной реакцией и в земной жизни имеет отрицательные стороны. Способность воспринимать, интегрировать и передавать соматические ощущения, управлять телом как временным кораблем – жизненно важный элемент следующей эволюционной стадии. Но в то же время эти способности могут стать опасным развлечением в земной жизни. Наркотическая культура 60-х произвела на свет миллионы погруженных в блаженство гедонистов, хиппи, сенсуалистов, любителей природы, свободных от связей с социумом, которые, оставаясь на позициях четвертого контура, в конечном счете плывут в никуда. Активации пятого контура соответствует детский период межзвездного существования. Хиппи и адепты дзен – приземленные бабочки, готовые к полету нейрологически, но не технологически. Они – побочный элемент эволюции, который можно рассматривать как безобидный вестник будущей мутации. Ближе к дальнейшему эволюционному процессу находятся музыканты, поэты, артисты и эстеты, связанные с нейросоматическим сознанием. Эйнштейновская относительность непосредственной чувственности природного, дзенское просветление, все прекрасно, красота лежит в нейросоматическом «я наблюдателя». Каждый контур нервной системы имеет свой собственный импринтированный критерий приятного или стоящего. На первом контуре приятными могут быть материнский фартук или ружье. На втором контуре то же значение принимают стимулы, обещанные доминирование и подвижность. На третьем контуре прекрасными кажутся символьные вознаграждения в виде, например, 100-долларовой бумажки. На четвертом контуре значение имеют стимулы спермы яйцеклетки, девичьи трусики, увековеченные Куртом Вонегутом. Люди стремятся к вознаграждениям, связанным с этими позитивными установками, а не к эстетическому наслаждению непосредственного созерцания естественного. Личиночное вознаграждение удовольствия реализовано в полной мере в шоу-бизнесе и социальном искусстве. Опытный художник бессознательно выбирает стимулы, которые социальное кондиционирование связывает с безопасным опасным, силой слабостью, умным глупым и сексуально возбуждающим. Критерии художественного успеха стилизованы, социально кондиционированы и непосредственно связаны с личиночными символами. Блаженство же пятого контура является реакцией органов чувств на природную стимуляцию, лишенную земного кондиционированного значения. В развитых цивилизациях прошлого сознание пятого контура достигалось адептами и гедонистами, создавшими строгую традицию чувственно-приятного. Соматическое искусство – это дзенская эстетика обнаженно-природного, непосредственные, не связанные с символами стимулы. В настоящее время наши научные знания, касающиеся функционирования тела в совокупности с техническим изобилием, особенно приборами контроля рождаемости, позволяют говорить о революционном прорыве к пятому контуру. Люди больше времени уделяют сознанию тела, учась вести соматические разговоры, овладевая соматической йогой, обеспечивающей точный контроль за функционированием тела. Тем не менее, красота и блаженство являются не конечными целями эволюции, а приготовлениями нейрогенетически развивающихся видов к существованию в галактических инфомирах. К чему ведет биологическая эволюция? Инфопсихологический ответ. Сознательность мутирует путем слияния с метафизиологическими структурами, находящимися в ядерно-квантово-гравитационных силовых полях. Основные цели биологической эволюции. Высокоскоростной обмен и обработка информации. Космическая миграция. Повышение разумности. Продление жизни. С нейрологической точки зрения появление каждого нового контура связано со смертью перерождением. Новорожденный превращается в способного передвигаться самостоятельного ребенка, хотя реальность этого ребенка, безусловно, отличается от реальности того же индивида в возрасте 18 лет, связь первого мозга с развивающейся нервной системой сохраняется. Таким образом, в индивидуальной эволюции возникновение новых нервных контуров определяет серию последовательных перевоплощений или метаморфоз. В развитии ребенка активизации каждого нового контура предшествует кризис линьки. В будущем психологи и образованные родители научатся предвидеть и распознавать эти беспокойные фазы, помогая ребенку преодолевать их. Код ДНК рассчитан на поддержание жизнеспособности, то есть практически на бессмертие. Если, как предполагает инфопсихология, мы сможем импринтировать ДНК и сознательно расшифровывать сигналы РНК, мы также сможем прочитать временной проект ДНК, описывающий течение нервной эволюции за 3 миллиарда лет назад и на несколько миллиардов лет вперед. Однако процессы нейрологической и генетической реинкарнации все же являются чисто биологическими. Сознательность на уровне нервных клеток и молекул белка, очевидно, не может сравниться с размахом, скоростью и силой субъядерных процессов. Эгоцентричность и геоцентричность личиночной философии переоценили человеческий разум в сравнении с другими формами энергии, в частности, кодом ДНК и атомным ядром. Личиночная наука захотела заставить нас поверить, что Вселенная состоит из химических элементов и атомных частиц, которые действуют в слепой пассивности по отношению к законам физики, что в определенный исторический момент определенные молекулы планеты Земля благодаря ударам молнии случайно образовали белки-нуклеотиды, которые также случайно начали делиться, и что все биологические формы развились в процессе случайного выбора и мутаций. Результатом этого слепого эволюционного процесса, как утверждается, является Homo sapiens. Человек считается единственной обладающей самосознанием и разумом формой жизни на этой планете и, возможно, во всей Вселенной. Инфопсихология считает, что эта лестная самооценка ошибочна, ложь, которая лежит в основании высокомерия и в то же время пугливого пессимизма, характеризующих человеческую психологию. С нашей точки зрения, все биологические формы являются временными роботами, созданными ДНК для хранения и транспортировки генетического мозга – точно так же, как мышечный разум третьего контура разрабатывает и создает машины, служащие человеку, ДНК создала хрупкие воспроизводимые организмы, в том числе и человека. Человеку, конечно же, трудно представить степень интеллектуального превосходства ДНК над современным разумом. Степень сложности проблем и временные интервалы, которыми оперирует ДНК, настолько же превосходят возможности человеческого разума, насколько последние превосходят интеллектуальные возможности заводной акулы. Великий личиночный психолог Уильям Блейк поставил вопрос: «Тигр, о тигр, светло горящий в глубине полночной чащи, кем задуман огневой соразмерный образ твой?» Ответ. ДНК. Но чей бессмертный разум, светло горящий в ночном небе, создал ДНК? И тут мы подходим к самому главному. Тому, что во всех метафизических учениях подразумевается под словом «Бог». Генетический код, безусловно, не является случайным сцеплением молекул. Это инструментальное послание, энергетическая директива, созданная метабиологическим разумом. Этот разум астрофизичен и галактичен по масштабу. Он всепроникающ и вездесущ, но уменьшен в квантовую структуру. Если проект биологической эволюции, рассчитанный на много миллиардов лет, содержится в ядре ядерной клетки, то квантово-механический проект эволюции Вселенной может находиться в ядре атома. Инфопсихология выдвигает гипотезу о том, что в эволюции астрофизических структур принимала участие сознательность, настолько же превосходящая по возможностям ДНК, насколько последняя превосходит современный нейронный мозг. Начиная с одноклеточных организмов, жизнь создает серию нервных контуров и все более сложные и эффективные тела для транспортировки высшего разума и облегчения его деятельности. Кульминацией этого биологического процесса является семиконтурный мозг, способный общаться с ДНК, то есть воспринимать, интегрировать и передавать информацию на уровне РНК. Побочными продуктами сознательности семиконтурного мозга является телепатия и межвидовой симбиоз, включая симбиоз с более развитыми видами, который, вероятно, существует на половине из миллионов населенных планет в нашей локальной галактике. Телепатия, то есть нейроэлектрическая связь, феномен галактического будущего. Телепатическое общение не может возникнуть, пока мы ползаем на дне атмосферного океана глубиной в 4000 миль, точно так же, как у морских животных не может возникнуть речевое символическое общение. Для активизации третьего контура мы должны выползти из воды. Телепатия, сознательность шестого контура, разовьется только тогда, когда мы покинем поверхность этой планеты и начнем жить в открытом космосе. Необходимость 5 лет ждать ответ на вопрос «как дела», посланный собеседнику в районе ближайшей звезды, заставит человечество освоить телепатию. Восьмая фаза эволюции – превращение сознательности в метафизиологические нейроатомные структуры. Этот квантово-механический процесс не обязательно предполагает разрушение органической памяти или биологической сознательности. Наиболее вероятное течение перемен – включение нейрогенетического в ядерно-гравитационно-квантовое. Метафизиологическое сознание передает и принимает информацию с неограниченной скоростью и может создавать материю, то есть располагать атомы определенным образом. Разум этого уровня может создавать коды ДНК так же легко, как сегодня люди создают автоматизированные производственные процессы. Естественно, сегодня мы не в состоянии представить все возможности квантового разума. Позволяет ли нам логика принять вероятность существования этой высшей формы сознательности? Да. И самые современные модели устройства Вселенной подтверждают эту гипотезу. То, что некоторые примитивные человеческие существа могут мыслить о высшей метафизиологической сознательности, позволяет нам предположить, что высшая сознательность не так уж сильно отличается от наших экстраполяций и эмпирически обоснованных рассуждений. Выражаясь более ясно, если мы можем представить вероятную природу высшей квантово-механической сознательности, то ничуть не хуже это могут сделать и они, наши генетические потомки. Они – это мы в будущем.